Одной из самых замечательных проповедей апостола Павла была проповедь, сказанная в Афинах. Но, как ни странно, эта проповедь не принесла больших и явных результатов. Уверовало всего несколько душ. В Новом Завете нигде больше об Афинах не упомянуто. Была ли основана община в этом городе или нет, об этом Библия умалчивает. Однако это не означает, что в проповеди Павла или в самом проповеднике были какие-нибудь недостатки. В данном случае ни проповедь, ни проповедник не были виноваты, но виновными были те, кто слушал эту проповедь. Сказано, что одни насмехались, а другие говорили: «Об этом мы послушаем тебя в другое время». Но послушать апостола Павла им больше не пришлось, ибо в следующем стихе мы читаем: «Итак Павел вышел из среды их». Поэтому нельзя судить о проповеди по числу душ, обратившихся через нее. Дорогие друзья, сегодня я хотел бы сосредоточить внимание на некоторых истинах, упомянутых апостолом Павлом в этой замечательной проповеди, произнесенной им почти 2000 лет тому назад в Афинском Ареопаге, в том самом месте, где за 400 лет до того говорил философ Сократ. Истины, о которых говорил Павел в своей проповеди, не изменились. Сегодня они столь же живы и актуальны, какими они были в то время. И вот сегодня в нашей беседе я хотел бы взять 4 слова из проповеди апостола Павла. Они говорят необычно о многом. Я молю, чтобы Дух Святой сделал их значение реальным для каждого из нас. Эти слова мы читаем в 29 стихе 17 главы книги Деяний. Вот они. «Мы, будучи родом Божьим». До прибытия апостола Павла в Афины, в этот языческий город, в нем никогда не проповедовалась благая весть Иисуса Христа. И хотя жители Афин ничего не знали об истинном Боге, тем не менее они были очень религиозными. Апостол Павел сразу увидел это, ибо город Афины был полон идолов. «Афиняне, — говорит он им, — по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, то есть религиозны». Обратите внимание на то, как снисходителен апостол Павел в своем обращении к этим людям. Вы не услышите резкого слова. Он не упрекает их за поклонение идолам, но говорит, что идолы являются доказательством неопровержимого факта, присущего всему роду человеческому, а именно, что человек по натуре своей религиозен. Человек создан так, что в нем живет необходимость поклоняться Богу. Если человек не знает истинного Бога, то он создает себе богов-идолов, как это делали афиняне. Так или иначе, но человек должен чему-то поклоняться, и доказательством того служит эти капища, жертвенники, идолы и так далее. И вот среди этих языческих святынь апостол Павел обнаружил один жертвенник с необычайной надписью «Неведомому Богу». Эти слова были положены апостолом Павлом в основу его проповеди. Он использовал местные условия и обстоятельства для того, чтобы начать проповедь Евангелия. Обращаясь к народу, Павел говорит: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи господином неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Этого невидимого Бога Павел возвещал им, этим идолопоклонникам-язычникам. Далее Павел продолжает: «Мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Павел хочет сказать этим, что мы не должны думать, будто мы можем создать что-нибудь подобное ему, Богу, из того, что меньше и ниже нас самих. Какой абсурд создавать подобие божества из золота или серебра, или камня, или дерева, то есть из того, что ниже человека, и говорить, что мы род вот такого Бога. И вот этого неведомого Бога, которого афиняне воплотили в металл и камень, Павел пришел возвестить им. Цитируя их же стихотворцев, он приводит эту чудную, изумительную истину о том, что мы, люди, являемся родом Божьим. Как это понять? Неужели человек является родом всемогущего Бога? Допустима ли такая мысль? Ведь апостол Павел цитирует языческого поэта. Разве можно обосновать на его словах такую истину? Нет, Павел не основал свой аргумент на словах языческого стихотворца, он только напомнил своим слушателям, что греческий поэт сказал то, что давно было известно людям, знающим Бога. Теперь, дорогие мои, обратимся к первым страницам вдохновенной летописи Священного Писания. Что говорит нам Слово Божие? Ведь Библия – это наш окончательный авторитет. В ней сказано, что Бог создал человеку по образу и подобию своему. Ни об одном другом создании мы не читаем того только о человеке. Далее мы читаем, что каждый человек приобрел жизненную силу после того, как Бог вдохнул в него дыхание жизни. Только в человека вдунул Бог дыхание жизни, и больше ни в одно из его созданий. Таким образом, человек стал родом Божьим. Тут следует отметить, что апостол Павел не останавливается на этом, он говорит больше, вернее, вкладывает больший смысл в сказанное им, что мы являемся родом Божьим по созданию его. Но, к сожалению, многие на этом ставят точку и говорят, что все, мол, мы братья и сестры, и всем нам Отец Бог. Да, мы братья в том отношении, что все мы созданы по образу и подобию Божию и получили нашу жизнь от Бога. Это естественное, присущее всему роду человеческому жизнь, наше физическое существование. Но это не та жизнь, которую дает Бог при втором рождении. Интересно отметить, что, как сказано в Библии, Бог дунул в лицо человека дыхание жизней. Слово «жизнь» в древнееврейском оригинале употреблено во множественном числе. Отсюда исходит тот факт, что Бог наделил Адама жизнью естественной, физической, то есть душевной, и жизнью духовной, божественной. Как первое, так и второе от Бога. Так что апостол Павел прав, когда говорит, что мы являемся родом Божьим. Но у вас могут возникнуть сомнения, и вы можете сказать, что-то здесь не согласуется. Если человек создан по образу и подобию Божию, то почему он так мало похож на Бога? Ведь в человеке все искажено. Где этот образ Божий? Где его подобие? Чтобы найти ответ на эти вопросы, мы снова должны обратиться к первым страницам Библии. В тот момент, когда человек приступил закон Божий, в тот час он умер. Бог предупредил человека, сказав ему, «В день, в который ты вкусишь от древа познания добра и зла, смертью умрешь». Но ведь человек продолжал жить. Да, но только жизни душевной. Духовно же он умер в тот самый момент. Эта смерть была отлучением его от Бога. С этого момента человек стал мертв по отношению жизни к Богу, отчужден от него, и естественно, что после этого человек чувствует свою отдаленность от Бога. Однако Бог недалеко от каждого из нас, как говорит апостол Павел в той же проповеди Афинянам. Но грехи наши произвели разделение между нами и Богом. Это разделение, с одной стороны, отдалило Бога от человека, и между ними оказалась глубокая пропасть. Но с другой стороны, Бог совсем близок от нас, дорогие друзья, по причине Его любви к нам и желания спасти нас. Посмотрите, как разыгрывается событие в Едемском саду. Согрешив, Адам скрылся от лица Божьего, спрятавшись между деревьями рая. Грех отлучил его от Бога, и Адам прячется от него. Но в то же время Бог был там, совсем близко от Адама, который не успел еще спрятаться, как слышит голос Бога, взывающий к нему: «Адам, где ты?» Человек сам не ищет Бога, потому что он мертв по преступлениям своим. Он умер в тот момент. И по причине этого безжизненного состояния грешнику кажется, что Бог где-то очень далеко. Но чудный факт, дорогие мои, Бог близок каждому из нас своей неизреченной любви к нам, грешникам. О, слава и благодарение Ему за это! И несмотря на то, что не слышен человеческий голос, взывающий к Господу, мы все же слышим голос Божий, вопиющий каждому сыну, каждому дочери Адамова: «Где ты?» С момента грехопадения, когда человек умер во грехах своих, Бог не оставил его ни на одно мгновение, а постоянно взывает к нему, ищет, чтобы спасти его. Да, дорогие мои, с самого начала грехопадения человека Слово Божие говорит нам об ищущем Боге, о том, как Бог пытается привести человека обратно к себе. Вся история говорит нам о поисках. Но не человек ищет Бога, а Бог человека. Вспомните историю жизни Иисуса Христа здесь на земле. Он всегда и всюду ищет погибшую овцу, где бы он ни был, будь то в Назарете, в Капернауме, в селениях или городах Иудеи, находясь ли в лодке на озере среди мытарей и грешников, Иисус постоянно ищет и ищет и ищет. Кого Он ищет? Он ищет нас, грешников. Вспомните историю с самарянкой. Сказано, что Ему должно было проходить Самарию. Зачем Иисусу нужно было идти через Самарию? А для того, чтобы найти и спасти женщину у колодца. Он пошел в языческую страну, чтобы спасти бесноватую дочь женщины Хананеенки. Христос идет на другую сторону озера, в Гадаринскую страну, чтобы спасти одержимого. Он остановился у ворот Иерихона, чтобы спасти слепого, нищего Вартимея. Господь прошел через Иерихон, чтобы там найти и спасти Закхея, начальника мытари. Точно магнит влек Господа, и он шел туда, где была погибшая овца, погибшая душа, будь то религиозный Никодим или грешница Мария Магдалина, богач юноша или умирающий разбойник на кресте. Да, дорогие мои, даже вися на позорном кресте, Господь искал погибшую душу. И все это говорит нам, насколько близок каждому из нас Господь. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, говорит Слово Божие. Но Бог стал еще ближе к человеку с пришествием Духа Святого. Христос сказал: «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он пришед обличить мир о грехе и о правде и о суде». Да, дорогие мои, через смерть, воскресение Иисуса Христа и сошествие Святого Духа Бог стал еще ближе к человеку, и Он продолжает искать грешника. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле, как говорит Слово Божие, людям через пророков в последние дни говорил в Сыне, и продолжает и сегодня увещевать людей через Духа Святого, чтобы покаяться и верить в Сына Его Иисуса Христа. Ибо, как говорит апостол Павел в своей проповеди к Афинянам, он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного и мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Дорогие мои, скажите, как думаете вы избежать суд? Суд Божий и его последствия, вознеродевший о таком великом спасении? Да, Господь недалеко от каждого из нас, и воистину мы Его род, И мы живем им, и движемся, и существуем. Но если мы не родились свыше, если мы не возрождены, если мы не воскресли к новой жизни со Христом, то мы погибшие грешники, обреченные на вечное мучение. Послушайте, возлюбленные, что говорит Слово Божие. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести, но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Да, дорогой друг, Бог близок к тебе. Спасение недалеко от тебя. Тебе нужно только сердцем веровать, что Бог воскресил из мертвых Сына Своего, и устами исповедовать Его Господом, и ты будешь иметь жизнь, ту жизнь, которую каждый из нас утратил в Адаме. Тогда ты будешь родом Божьим не только в том смысле, что ты создан им по образу и подобию Его, но станешь чадом Божьим, рожденным свыше. Ибо Христос сказал, что если ты не родишься так, не родишься свыше, то не увидишь Царствие Божие. В Адаме мы все умерли. Его преступлением весь род человеческий подвергся смерти, ибо смерть царствовала от Адама, как сказано в послании к римлянам. Все мы унаследовали Адамову греховную натуру. Поэтому, хотя мы и являемся родом Божьим через создание Его, тем не менее, по причине греха мы отчуждены от Бога. По природе каждый из нас является чадом гнева, мертвым по преступлениям нашим. Да, в этом смысле каждый из нас стал далек Богу. Но у нас есть чудная весть, дорогие мои. То, что утерял Адам, приобрел вновь наш Господь Иисус Христос. И поэтому, если грех разъединил нас с Богом, то кровь Иисуса Христа вновь соединила нас с Ним. Вот почему Бог предлагает нам сегодня вступить с Ним в завет, сродниться с Ним через Сына Его, чтобы мы стали новым родом Его через рождение свыше. Мой дорогой друг, когда ты придешь к тому, который зовет тебя к себе, то ты будешь новым творением, созданным во Христе Иисусе. Тогда слова апостола Павла будут актуальными и для тебя. Ибо и ты будешь в числе тех, о которых он говорит, «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки крови Христовой». В себе самом он создал тебя новым человеком, и ты стал его чадом. Мой друг, недостаточно быть родом Божьим, таков каждый человек, ибо от одной крови произвел Бог весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Да, человек – высшее создание Божие, он был создан по образу и подобию Божию, однако грех исказил этот образ. Более того, грех погубил его, и поэтому Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Это были заключительные слова проповеди апостола Павла, сказанные им в Афинском Ареопаге. И сказано, что одни насмехались, а некоторые уверовали. Дорогой друг, как же поступишь ты? Господь недалеко от тебя. Сейчас, в эту минуту, через эту беседу по радио, Христос ищет тебя. Он сделал все для твоего спасения. Так зачем тебе медлить, мой дорогой друг? Откликнись на Его призыв, и ты будешь спасен. О, дал бы Господь тебе это сделать сейчас. Аминь.